Сегодня мы будем продолжать предыдущую тему, только немного с другого ракурса на это все посмотрим. История гора. Мы с вами готовимся потихоньку к теме, которая будет называться покаяние. То есть, что есть путь души после смерти тела, что с человеком происходит дальше, почему есть 3 дня, 9 дней, 40 дней. Вот это все мы будем с вами к этому готовимся. Следующая тема будет такая. А сейчас про гора. Я думаю, вам опять будет интересно. История, которую долго умалчивали. Гора при его жизни, многовековой жизни, точно никто не знает, сколько он прожил лет, но это в районе 10 тысяч. Вот эти все сияющие, они имели такую возможность так долго поддерживать свое тело. Мы с вами не обладаем этой способностью. Но, в принципе, задачи у сияющих были восстановление цивилизации, поддержание цивилизации, поддержание народа. И вот Гора при жизни называли множеством имен. Сейчас мы посмотрим, как его звали. В молодые годы это был Гор. Потом в какой-то период его стали называть Один. Потом его звали Перун или Первун. В Греции его звали Аполлон или Гипербореец. Так и написано. Аполлон Гипербореец. Гиперборейский. В Египте его звали еще, помимо имени Гора, Серапис. Где-то, может быть, вы будете встречать это имя. Серапис Бей. В Сибири его звали Соха. На Руси Дождь. Дождь, что переводится как сияющий.
А Якутия Саха.
Саха, да. Саха, Соха, да, конечно. Расскажу про это, про Саху. Да. В Китае его звали Учитель Дао. В Китае он жил последние свои, можно сказать, годы. Долго достаточно в Китае он находился. Он там тоже пирамид настроил. И дал учение китайцам. После его пребывания там Китай стала называться «Страна сияющая». И люди себя называли сияющими. Именно культ дракона тоже там, вот, после его учения появился. Что вот он такой змееборец, что змея – это источник мудрости, знаний, змей. Змей, которого он убивал, побеждал для того, чтобы на его шкуре писать свитки, был живородящим. Не как обычная змея, которая яйца несет, а живородящий, как дельфин. Вот что-то такое, только змея. В Черном море такие водились. Также его звали Эль, то есть святой, божественный, да? Эль Дорадо. В принципе, производное Эль Дао как раз вот отсюда и пошло. Учитель Дао, святой Дао. Дао – это путь гора. Гор прошел по многим векам свой путь жизненный, и он в Китае этому обучал, как нужно себя вести, каким быть. Вот. Это переросло в учение Дао. На сегодняшний день. Да, сиизм. На сегодняшний день мы знаем это вот как Дао. У Гора, естественно, было много учеников, огромное количество учеников по всей земле. Он на всех континентах бывал и на каждом материке построил по одной большой пирамиде. Поставил. В том числе даже в Антарктиде. Одним из последних учеников Гора был Лао Цзы. Лао Цзы написал трактат по учениям Гора. И вот этот трактат до нашего времени дошел. Лао Цзы с ним был до последних дней. И даже пережил Гора, потому что он именно в последние дни, его в последние годы с ним был. Также Гора звали по молодости Красный человек, а уже во взрелые годы, если можно так сказать, его зрелые годы, Золотой человек. В переводе на другие языки Золотой человек звучит как Христос. То есть он, по сути, был первым пришествием Христа. Христос. Золотой переводится. Сияющий, золотой. И когда Иисус Христос ушел в Тибет и в Индию, он туда ушел Иисус, назаретянин. А вернулся Иисус Христос. То есть у него появилось звание Христос. Потому что он изучил трактаты Горы. Он именно за этим туда ходил. И после этого он стал вот тем сияющим, который стал проповедовать совершенно другие вещи. У Иисуса были ученики, естественно, да, мы знаем. Основных было 12, которые канонизировала церковь. А так их было гораздо больше. Но вот из этих 12 были 2, которые потом, как плюс и минус, стали нести учение Христа в мир. Противоположное такое вот, противоречивое, плюс и минус. Один был Петр, и он организовал византийскую религию, христианскую церковь Византии. И второй был апостол Андрей, брат Петра. Вот 2 брата противоположных. Петр ушел в Рим, а апостол Андрей ушел на север. Христа распяли на кресте. Потом на какое-то время эта история, можно сказать, пропала. Все. Осталось только на словах. Но царица Елена из Царьграда, или святая Елена, вместе с Константином решили как-то это организовать, восстановить. И вот Елена поехала в Крым в поисках этого креста. Дело в том, что этот крест перекочевал в Крым. Его увезли последователи Христа как святыню в Крым. И закопали этот крест, спрятали на мыс Фиолент. Есть там такой. И в то время на этом мысе стоял храм еще Гора. Храм Гора стоял в виде конуса, кольца наверху и что-то подобие креста. На самом деле это было изображение креста Анх. Именно под этим Анх, Анх переводится «жизнь». Под этим крестом Анх был закопан крест Христа. И вот там Елена его нашла, она понимала, ей сказали, вот здесь крест закопан. Она не просто там какой-то случайный крест нашла, она искала, спрашивая у людей, у тавров. Потому что люди, населявшие Крым в то время, назывались тавры. И поэтому страна называлась Таврида. Она решила проверить, это тот самый крест или нет. Когда его вынесли, у них умер человек в команде. И она сказала, положите его на крест. Когда этого человека положили на крест, он воскрес. И тогда она сказала, да, это тот самый крест. Забираем. Вот такая история этого креста. Когда этот крест был найден, этот день стали называть воздвижение. Обретение креста. 27 сентября. Вот сейчас мы начинаем историю Гора. Это было вступление. Поставив множество порталов, Гор, пройдя практически весь мир за свои там 10 тысяч лет, восстановив множество порталов, которые задолго до него были сооружены, и цель этих порталов была такова. после войны или после смены цивилизаций, так называемых, когда порталы разрушались, на Земле происходил хаос рождений. Что это такое? Когда люди умирали, их душа не была привязана к Земле. И в итоге после смерти они могли, как души, воплощаться совершенно в других мирах, на других планетах. В Ведах об этом сказано. То есть люди, умирая, могут попасть на другие планеты, на другие миры. Это вот именно состояние, когда нет порталов. И в итоге цивилизация в этом случае была на грани вымирания, потому что никто не рождался. Люди переставали рожать детей. Да и, в общем-то, людей не оставалось уже. Уходили и не возвращались. Связки рода не было. Все, распадался род. И если какие-то приходили, они были совершенно дикие, не адаптированные к Земле. То есть не было организованного вот этого прихода и ухода. Можно сказать, колеса сансары. Вот оно не так работало, как надо. И в этом случае вот нужно было восстанавливать порталы. Игор именно эту цель преследовал вместе со своими родственниками сияющими, Сисидой и Стотом, Истором. И первый портал, который удалось восстановить, был как раз портал Кола-Ра в Крыму, который потом стали называть Око Гора. Глаз Гора. Потом он пошел ставить портал на север. Это я историю вам рассказывал в прошлой лекции. Множество порталов было поставлено по этой линии, по 33-му меридиану, который в то время считался нулевым меридианом. Это потом уже в наше время сделали Гринвич. А тогда это был 33-й меридиан, меридиан Гора. Потом были поставлены пирамиды по разным континентам, в разных странах. Их множество было поставлено. Многие были восстановлены еще доисторические. И все эти пирамиды целенаправленно работали на приход душ на Землю, уход в так называемое Божье Царство. Не куда-то в другие планеты, а в Вышний град, в Небесный град Русалим. Он назывался Русалим. Рус. Планета. Руса. Соответственно, Русалим. Потом уже на примере этого града, чтобы как-то организовать источник для религий и для каких-то там дел своих политических, архонты, мы их помним тоже по лекциям, построили на земле как бы аналогию. Свой град Иерусалим. Но первое время-то он был, конечно, правильным городом, и в нем жил царь Соломон, который тоже был, можно сказать, приближенный к сияющим. Храмы его стен, стены его храма, точнее, были исписаны письменами гора. Глубинная книга была выгравирована на стенах царя Соломона. Глубинная называлась она, то есть глубина, истина. Потом уже, когда Иисус крестился, и над ним раскрылся лотос сияющий, и люди вокруг увидели и сказали, это голубь, и эти знания, мудрость вошла в Христа, мудрость Христа именно. После этого стали книгу называть «Голубинные». Примерно так вот из глубины она стала голубинной. И сейчас до сих пор ее называют «Голубинной», хотя иногда «Голубинные». Она не полностью переведена, но частично она переведена, эта книга. Потому что написана на знаках, символах, которые еще Гор писал. Выжженные на змеиной коже солнечным лучом сконцентрированным. Выжженные иероглифы. И вот Гор, проходя все эти страны, добрался так и до Китая. где долгие годы, то есть не одно человеческое поколение он там прожил. Был учителем, лекарем. Собственно, имя Серапис, это значит целитель, исцеляющий, лекарь. Потому что он обладал мудростью, он обучал людей и исцелять, и науки разные, и много чего, и пирамиды. И он решил освоить север, Сибирь. Уже совсем старый был. Он практически уже вот тяжело ходил. Но тем не менее пошел. У него надо было, задача была освоить еще север Сибири. Он понимал, что там находятся, можно сказать, самые крупные пирамиды. И их можно организовать как порталы. Но он добрался до реки Вилюй. Даже до нее немного не добрался. Наступил сильный мороз. А мы знаем, что эти места очень морозные. Якутия и северо-восток Иркутской области. И там в одной пещере он остановился. Слег. И уже встать не мог. Ноги не слушались. Но он живой был и продолжал обучать. Местное население, которая там в виде шаманов и разных других оленеводов, к нему приходили, он им помогал, исцелял, что-то говорил. С ним также были и его приближенные из Китая ученики. Он повторял все время одну и ту же фразу, одно и то же слово. Ключ гора – это слово. И просил его вынести на улицу и смотреть на большую медведицу. И он смотрел на определенную звезду в этой большой медведице. Звезда Мицар. Рядом с которой есть маленькая звезда Алькор. И вот он смотрел на эту звезду и повторял слово Саха. 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 Это было его как мантра. Саха. И в какой-то момент начался снег, метель, все, его уже занесли в пещеру. Китайцы поехали за помощью, надо было как-то спасать или хотя бы увозить его отсюда. Он не маленький. И когда они уехали, в это время гор замерз. Он замерз. И у него исчезло дыхание. Перестало биться сердце. И местные жители решили, что он умер. Вот. Они там, конечно, на колени падали. В небо руки поднимали. Кричали «Саха, саха!». Вернулись когда китайцы. Он был в таком же положении, в таком же состоянии. Они поняли, что все. Гор умер. И по своим ритуалам они его одели, соответственно, в какую-то там одежду. Но главное, на голову они с большими раструбами шапку надели. Такую разветвленную, с большими раструбами. Очень похожую на лосиные рога. Вот. И таким образом замуровали пещеру эту, как следует. И прочитали обережные молитвы, слова, то есть как бы запечатали эту пещеру. Цель запечатать эту пещеру была в том, чтобы никто не смог потревожить из людей и животных прах, вот как бы мощи гора, чтобы никто не смог войти в эту пещеру. В итоге, после того, когда они это сделали, действительно вокруг пещеры, вокруг этой горы, которая называлась Латырь-камень, до сих пор так называется, образовалось поле, где, как говорили старики и потом люди, птица гнезда не вьет, вот, и зверь на охоту не ходит. Но гор не умер. Он просто был в определенном состоянии ни жив, ни мертв. Да, и в какой-то момент он не то чтобы пришел в себя, а когда душа его вышла все-таки из тела, она оказалась заперта в этой пещере. То есть люди не дождали, когда душа выйдет из тела. А у Гуры всегда была мечта умереть и после смерти попасть в Калара, в свое око попасть. У него эта цель была, мечта. И эта мечта не осуществилась. И он умер, запертый в пещере, под горючим камнем. 2500 лет назад это случилось, когда он умер. С того времени прах Гора не мог выбраться оттуда. Дух Гора не мог выбраться. Конечно, и прах Гора был никем не встревоженный. Это для него, конечно, было страданием. И его мать Исида, находясь в мире душ и духов, она звала все время его: «Где сын мой?» И некоторые люди это слышали. Вой, зов Богородицы. «Где сын мой?» Люди, которые находились возле храма Гора в Крыму. А теперь мы перемещаемся в другое время. Никоновская реформа. Сейчас мы перемещаемся во времена Никона. Произошел раскол из-за Никона, из-за того, что он стал византийскую церковь навязывать в России, в православии. Вот. И люди духовные в России раскололись на два лагеря. Никоновцы и люди, которые пошли за Аввакумом. Старовер. То есть староверы и люди новой веры. Староверы пошли в Сибирь все. Среди староверов оказался такой мужичок непростой. Филимон. Он был как такой народный целитель, можно сказать. То есть в храмах не служил, но людям помогал, исцелял, причем прикосновением, присутствием своим. Такой непростой был, знахарь. Дело в том, что у него с рождения появился такой дар. Если рядом с ним оказывался человек, который грешен, этот человек заболевал и умирал. И этого Филимона гнали отовсюду. Ему пришлось вместе со староверами тоже уйти в Сибирь, чтобы его не убили тут. Да, безгрешных не так много. Все болели рядом с ним и умирали. Да, и вот он пошел туда, тоже по сибирским дорогам, на реку Обь. Там, на Оби, он встретился с семьей старовера, который вот переезжает, переселяется, семья Кондрата. А они не знали, кто он такой, этот Филимон. Страна же большая. Вот. Они его приютили, пустили. И вдруг у Кондрата заболела дочка. И умирает. Она вот уже при смерти находится. И вот не знает, что делать, паника. Они к этому Филимону. Он какой-то нелюдимый оказался. Живет на окраине, совсем ни с кем не общается. И вот этот Кондрат к нему пришел. Может быть, ты что-то сможешь сделать, у меня дочка умирает. Он говорит: вот не знаю, надо ли мне идти туда. Вот, ну, что не надо? Ну, может быть, исцелю, а может быть, не знаю, что произойдет. Он не стал выдавать свою тайну, потому что он все время за нее получал. И все-таки решился. Говорит: хорошо, только одно условие. Все уйдите из селения, оставьте дочку в избе. Я приду, посмотрю. Они все так и сделали. И все, странная просьба, но тем не менее. Ради спасения дочки они вот решили так. Оставили селение, и Филимон пришел в избу, всю ночь с ней там сидел, вышел весь больной. Еле-еле на ногах стоит. Кондрат Кондрата позвал, говорит, будет жить. Все. И сам ушел лечиться. То есть он в себя взял эту болезнь. Когда хотел, мог все-таки. Да. Как надо. Дочка все вылечила и стала здоровее, чем раньше, когда не болела. Кондрат довольный, счастливый, Филимону готов все отдать. Говорит, давай, что тебе надо? Он говорит, да мне надо дальше, туда. Меня почему-то зовет душа на Енисей. На озеро Байкал. Туда надо мне. Хорошо. Все устроим, только давай вот сейчас осень, вот река встанет, тогда пойдешь. Сейчас как через эту реку не переплыть. Он согласился. Когда зима наступила, в этом селении все начали болеть, то есть пришла чума. Тогда в то время по России много чумы ходило, и вот чума пришла в это селение тоже. Кто-то, видимо, заехал из проезжих больной. И вот Кондрат опять к Филимону. Ты это мне, может, опять поможешь? У меня тут люди умирают, целая семья вон вымирает. Мне что делать? Филимон говорит, закрывай, ставь частокол. Отгораживай эту семью. Все, пусть они там сами живут, как хотят. Говорит, а как ты, может, полечишь их? Нет, не буду лечить никого. И очень наотрез отказался. Кондрат задумался, и так, как же так-то? Вот человек может исцелять, а тут отказался, да это ж не по-божески. Вот. И Филимон в итоге сел на коня и сказал, все, я поехал, давай. Не буду исцелять, а ты частоколом это все отгораживай. Уехал. Добрался он до озера Байкал. А там старцы. Причем старцы такие святые. Тоже, можно сказать, сияющие на этом уровне. И старец подходит к нему. Тяжел на тебе груз, Филимон. Нельзя тебе с людьми жить. Вот. Понимаю твою ношу. Бог тебе дал такое испытание. Вот. Поэтому ты уж как-то справляйся. Зла не твори сам. Никому не желай. Но тебе не к нам. Тебе надо на Вилюй, к Горюч камню. Там тебя ждут. И вот он получил задание и пошел. Он все пешком ходил. Редко на лошади. И вот он пошел туда, добрался до этого Горюч камня. Там тоже монахи вокруг живут. И местные жители, которые называют себя Саха. Вот это вот на сегодняшний день республика Соха, Саха. Да. Они себя Саха там так и называют. Мы Саха. А вот этот зверь у нас большой, сахатый, который лось. Добрался он оттуда. А ему сказали, там птица гнезда не вьет, зверь не охотится. Вот. И мол, ты зачем туда пошел? Туда нельзя, местные жители. Это же проклятое место. Тут птица не гнезда не бьет, зверь не охотится. Значит, проклятое место, тут нельзя ходить человеку. Он говорит, а мне сказали, надо. Вот, уж мне-то что там, я и так проклятый. Как раз мне подходит. И вот он пришел, походил по этой горе. Гора как гора. И вдруг слышит внутри себя голос. Иди в Крым, и там твое предназначение исполнишь. Но он слышал, что где-то есть такой остров Крым. Ну, думаю, ну опять послали. Ну что, собрал, что было, пошел. Добрался он через несколько лет до Крыма. И опять, прячась от людей, которые везде его шугали, гоняли, потому что какой-то он был весь заросший, страшный. Ну, конечно, только ходить. Вот, люди ему, по крайней мере, не убивали, позволили жить где-то рядом. И он нашел себе пещерку на Фиоленте. И там поселился. Пробил себе проход в этой пещере, увеличил ее. В общем, вполне приличная комнатка получилась. И вот там жил. Никому не выходил, ничего особо не участвовал. Ни в чем. А в России в это время происходил вот этот раскол и гонение староверов. Костры горели. В общем, такая своя инквизиция была. И думали же, как же это вот извести Никонат. Как же это все закончить-то. Он особо эти сводки не слушал, не внимал. Жил в своей пещере. А там, где он проходил, когда шел из Сибири, наследил. Он же все-таки с людьми где-то общался. И где бы с кем ни пообщался, умирает. И его местные татары прозвали Рус-Шайтан. Затем так и потом это ходило. Рус-Шайтан там живет. Вот он, наследив в разных местах, вызвал у людей ненависть у некоторых. И его заказали. То есть послали убийц, чтобы его убили. А что старика убить? Вот в пещеру они втроем залезли и его убили. Рус-Шайтана этого, Филимона, в этой пещере. Они не успели отъехать далеко. Откуда ни возьмись, на них напали казаки и порубили. Звери эти их куски растащили, птицы склевали. Все, души до сих пор бродят неприкаянные. Но самое интересное, как только Филимон умер, буквально через несколько дней, недель умирает Никон. А потом умирает и Аввакум. То есть все, вот эти вот два, которые конфликтовали, умирают. И как-то более-менее на Руси спокойнее становится. Потом уже, когда обнаружили тело, вернее, кости Филимона, это в 90-х годах, по-моему, в 91-м году, в 1991 году обнаружили, оказалось, что они стоят прямо, они лежат прямо там, в той пещере, которая стояла под храмом Гора. Под храмом Гора. То есть как-то Гор все-таки смог послать его хотя бы вместо себя туда, в Крым. Такая история Филимона. Немного еще вернусь в старую лекцию. Помните, мы Прокопия, да, говорили про святого Прокопия, который в Великом Устюге жил. В 2002 году ему исполнилось 700 лет с его смерти. Как мы знаем, что вот при жизни празднуют день рождения, а когда человек умирает, празднуют день смерти. Потому что в том мире, это как раз значимая дата, он там родился, в том мире. Чем он, в общем-то, я в тот раз не договорил, какое он чудо сотворил, Прокопий. За что его вообще святым-то сделали и признали. Метеорит летел. И этот метеорит, по сути, летел прямо на Великий Устюг. И Прокопий, войдя в состояние молитвы, отклонил полет метеорита, и он улетел дальше. То есть, по сути, произошло то же самое, что было в Челябинске. Да, когда метеорит падал, и в какой-то момент бух, над землей взорвался. Вот Прокопий то же самое сделал с метеоритом, падающим на Великий Устюг. И вот он был. Почему его почитали как хранителя Великого Устюга? 700 лет. И к нему приезжали потом, вот вся Русь к нему ехала. И он чудотворец был как при жизни, так и после. И до сих пор. Дед Мороз-то ведь это он. Это мы все связываем к тому, что вот даты потихонечку начинают сгущаться. Теперь. В народе празднуют день Алатырь камня. 27 сентября. То есть день воздвижения креста. Это в народном календаре день Алатырь камня. Когда все змеи прячутся, уходят. Покидают поверхность земли. День подчинения змей. Некая сила подчиняет змей. И они все уходят. На гора похоже, да? Гор. Победитель змей. Горюч – это значит огненный. Да? Горюч камень. То есть метеорит. Какой еще камень будет горюч? Метеорит. 27 сентября 1991 года в Крыму на скале Святого Явления. Это Свято-Георгиевский монастырь в Севастополе. Над городом Севастополем на вертолете пронесли 7-метровый крест. Через весь город его. Вертолет летел и над всем городом кружил этот 7-метровый крест. Крест золотой, сусальное золото. И этот крест потом в этом монастыре поставили. До сих пор стоит. Именно в этот день считается днем восстановления герба двуглавого орла в России. То есть вместе с этим приурочили к этому дню, восстановили герб России. До этого тень герба двуглавого над Крымом висела. В Крыму была. Монастыри построены таким образом, что если их соединить между собой знаками и линиями, мы увидим с одной стороны крест, а с другой стороны это будет двуглавый орел. Вот. Выглядит он так. Потом пока посмотрите, да, как он выглядит. А крест выглядит вот так. Крест из монастырей, из храмов в Крыму. Как раз вот низ – это мыс Айя. А так орел. Ну, поближе потом посмотрите. Да. После того, когда крест воздвигли, вообще, что такое скала Святого Явления? Греки 1111 лет, если отсчитывать, от 91 года. Это я же не буду считать, сколько это лет. В общем, больше 1100 лет назад греки, приплывая в Крым во время шторма сильного, увидели на горе всадника на белом коне, светящегося, с копьем. И они, увидев этого всадника светящегося, сориентировались, где берег, где что. И вот это было явление Георгия, явление гора. И вот в честь этого явления поставили монастырь. Монастырь Святого Георгия. Этому монастырю больше 1100 лет. Дело в том, что у орла нашего двуглавого каждая частичка – святыня. Держава, крест, корона, герб, щит. И каждая голова сама по себе. То есть это все святыня определенная, имеющая знак, значение. Птица Феникс частенько изображалась в виде двуглавого орла. Вот. То есть воскрешающаяся такая. Из праха. Слово «зола» и слово «золото» однокоренные. То есть из праха воскрешающая или золотой. Золотая. Этот орел, он золотой. По этой причине все храмы у нас в России имеют золотые купола. воскрешающееся, относящееся к этому орлу. Ну так, примерно я скажу вам, что вот, допустим, Свято-Георгиевский монастырь – это корона с крестом, если смотреть на изображение в Крыму этого орла. А почему он тенью-то лежал? Так вот, как бы хранился. Я вот, может, путанно говорю, но вы потом поймете все, о чем речь. Очень трудная история, я уже вам говорил, рассказывать. Много событий происходит параллельно везде сразу. А если все линейно рассказывать, времени нам не хватит. Этот герб был свергнут 25 октября 17 года. Революция. То есть все, свергли царский герб, российский герб свергли. Запомнили дату, да? Вслед за воздвижением креста сразу произошел крах СССР в 91 году. То есть воздвигли как, да, крест, и как-то сразу же крах СССР пошел. СССР больше не стало. А СССР возникла в результате событий 25 октября 17 года. То есть тогда свергли орла. Как только орла восстановили, свергли СССР. То есть как-то взаимозаменяемо. Одно на другое поменялось. Восстановление герба стало 27 сентября, я уже говорил, когда-то давно было воздвижение креста Господня. Святая Елена, Константин. То есть даты опять, да, эти вот. 25 сентября 2002 года. Число 11, оно сакральное. Одно из чисел гора. 11 лет прошло. 25 сентября 2002 года в Сибири упал метеорит. Его потом назвали Вилюйский метеорит. Интересно, что он упал практически день в день, когда некий человек, бродя по местам, где стоял храм Гора, просто громко крикнул несколько раз слово «саха». Соха, соха. Пометуя вот историю о горе. И практически тут же, можно сказать, Исида услышала. И метеорит, который ученые и астрологи, и астрономы, точнее, не смогли проконтролировать. Он как Челябинский. То есть его не смогли обнаружить. Он откуда-то пролетел совершенно с другой стороны. Потом, когда стали траекторию его изучать, выяснилось, что если бы он упал на 3 часа раньше, он упал бы точно на мыс Айе, вот, в Крыму. Этот метеорит разрушил большое количество леса, но он выполнил главную задачу. Он пробил брешь во входе в усыпальницу гора. В этот момент душа гора освободилась. В 2002 году, и переместилась в Коло-Ра, то есть в Око Гора. 11.11 число – это врата глаза гора, врата времени называется это, ворота времени. Глаз гора – это место, где искажается время. Там часто пропадают люди в этих местах в определенные часы. Душа гора, в общем-то, зашла туда 25 октября 2002 года, когда были открыты эти ворота времени. 25 октября они открылись. С северо-востока переместилась сюда. Слово «северо-восток» ключевое. 23 и 25 октября 2002 года в Москве произошел Норд-Ост. Да? Норд-Ост – это значит северо-восток. Это был отголосок 25 октября 2017 года. 25 октября 2002 года. Отголосок произошел. Удар по России. И вот это был тоже удар по России. Хлопок такой. Россия, естественно, выстояла, выдержала. Тем более, что когда чеченцев этих там расспрашивали, они планировали произвести этот теракт 7 ноября. Но кто-то им сверху почему-то сказал, что это надо сделать 25 октября. То же самое, только по старому стилю. Да. Тоже вот игра дат, чисел. 85 лет унижений как бы таких было для России. Это был Рубикон, переход. В этот момент душа гора оказалась там, где хотела, где должна была быть. Таким образом, человек Дао, учитель Дао, закончил свой путь на земле и начал путь в ином мире. В это время у нас президент был Путин. Путин. То есть путь в Путин. Вот так даты вот перекликались. То есть, а в 2003 году, то есть буквально через, в марте 2003 года, не прошло и полгода, началась эпоха Водолея. В этой истории интересен момент. Герб Великого Устюга, Водолей. Да. То есть человек, который льет воду из рога. Иисус в своих проповедях говорил ученикам такую вещь, что моим преемником будет человек, льющий воду. Ну, это было, конечно, логично. Он представлял рыбы, а следующий после него водолей. Почему же Гор так стремился в свое око, которое им же было восстановлено? Вот. Почему он так стремился в него?